От того, как мы понимаем, что такое грех, напрямую зависит вся наша жизнь. Причем жизнь и верующих людей, и неверующих людей. Ну, неверующие люди, они тоже имеют понятие грех. Хотя они, конечно, по-своему дают определение греха, но само понятие у них есть. И вот от того, что их определение греха не точное, они неправильно определяют, в чем проблема человечества. Причем как глобально человечество вообще, так и конкретно каждого человека. Человек живет и испытывает какие-то внутреннюю неудовлетворенность, где-то уныние, разочарование, не исполнившиеся мечты или надежды. И он пытается решить эту проблему. Каждый человек это делает. И он решает ее где-то с психологами или, может быть, просто с друзьями в подворотне или где-то еще. Человек всегда думает, проблема вот эта, и он адресует эту проблему. Это мы говорим о самом простом бытовом случае. Теперь возьмем, допустим, людей, которые занимаются вопросами общества вообще. И они определяют, в чем проблема нашего общества, в чем проблема Америки, допустим. И вот некоторые говорят, да, это нетерпимость к геям. Вот, и они так определили проблему, и таким образом они ее решают, продвигая свою какую-то адженду. Вот, а другие решают проблему, нет, проблема это в том, что разные классы, вот, нужно все отнять и поделить. То есть весь мир живет этим, весь мир живет решением проблемы греха. Сложность только заключается в том, что они неправильно знают, что такое грех. У них нет точного определения. Теперь давайте в церковь перенесемся. Давайте поговорим о нас, верующих. Если вы неправильно определяете, что такое грех, у вас никогда не будет правильного понимания спасения. Потому что спасение – это спасение от греха прежде всего. Если вы неправильно понимаете, что такое грех, у вас никогда не будет правильного понимания освящения. Если вы неправильно понимаете, что такое грех, вы никогда не сможете найти полноценной свободы христианской жизни, которую Христос дает в результате Евангелия. Вот почему этот вопрос суперважен. Вот почему мы сегодня подробно остановимся вот именно на этой маленькой части, для того, чтобы нам понять, в чем сущность греха. Моя прошлая проповедь, она называлась «Природа греха», и мы посмотрим на несколько ее частей. Мы уже говорили в прошлый раз подробно. Значит, природа греха начинается, грех начинается с сомнения в Боге. Дьявол подходит к Еве и говорит, подлинно ли сказал Бог, то есть он пытается внедрить маленькое недоверие Богу. Он пытается каким-то образом разделить точку зрения Евы и точку зрения Бога. Раньше она была единой. Он делает это очень осторожно, очень медленно, очень так тонко делает. Это приводит, в свою очередь, к дисгармонии с Богом. То есть между Евой и ее сознанием и разумом Бога появляется какое-то напряжение. У них разный потенциал, они в разной точке находятся. И следующий шаг чрезвычайно важный – это независимость от Бога. Для многих людей слово «независимость от Бога» оно не кажется чем-то страшным, но в действительности именно оно было дьявольской целью. Именно оно содержит в себе корень всей катастрофы, катастрофы всех людей. Это корень греха вообще. Давайте еще раз посмотрим эти два стиха. Бытие 3 глава, 4 и 5 стих. «Сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». То есть, когда дьявол искушает Еву, дьявол обещает ей, «Если ты послушаешь меня, если ты сделаешь то, что я тебе говорю, ты сама станешь экспертом в вопросах добра и зла». Вот на данном этапе ты пользуешься экспертизой Бога. То есть вот он сказал, это хорошо, ты соглашаешься, это хорошо. Он сказал, это плохо, ты соглашаешься, это плохо. А вот когда ты вкусишь от этого плода, ты сама будешь решать. В этом независимость от Бога. В этом корень греха, в этом корень всякого зла, который существует во Вселенной. Теперь Ева сама становится мерилом и стандартом истины. Она сама будет решать, что хорошо и плохо, что правильно и неправильно. Она будет проверять все происходящее со своей собственной точки зрения. Она сама будет определять смысл жизни, и она сама будет распоряжаться ей. Именно это и является главной бедой греха. Человеческое «я» становится главной ценностью, человеческое мнение становится главным авторитетом, и человеческие желания становятся главным смыслом жизни. Вместо того, чтобы искать согласие с Богом и покорность Ему, сегодня люди видят ценность в формировании своей собственной позиции, в раскрытии своих собственных взглядов, своего собственного мнения, реализации своих собственных вкусов. В этом видно сегодня достоинство человека. Оно празднуется. Покорность Богу сегодня не в моде. Мы посмотрим сегодня на этот вопрос с двух сторон. Сначала проанализируем проблему независимости от Бога. Что в этом плохого? Что плохого в том, что человек независимый от Бога или претендует на независимость от Бога? И кроме того, после того, мы немножко посмотрим на природу независимости или в чем она практически выражается. Итак, давайте сначала о проблеме. Посмотрите еще раз на эту фразу. «Откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Богом невозможно стать. Понятно, Богом можно только быть. Если кто-то стал Богом, значит, он не Бог, потому что Бог не имеет начала, Он вечный. И когда дьявол говорит Еве, вы будете как боги, дьявол предлагает Еве практически один только аспект в ее жизни. Этот аспект связан с самостоятельной, независимой от Бога позицией. На первый взгляд это может показаться безобидным. Но что здесь плохого, если люди самостоятельны? Ведь Бог же и создал их по образу и подобию своему. Ведь Бог дал же им свое собственное мнение. Он дал им способность независимо мыслить. Он дал им способность смотреть, оценивать, принимать решения, чувствовать, желать, действовать, исходя из суммарного значения всех своих мыслей, чувств, оценок, решений, желаний и так далее, отношений своего. В действительности это может показаться так, но когда мы посмотрим внимательно на то, что говорит Священное Писание, это не совсем так, это так только отчасти. В действительности человек сотворен свободным, но в зависимости от Бога. Я сейчас вам объясню, почему никак не может быть по-другому. Для того, чтобы глубже понять природу греха, я очень извиняюсь, конечно, перед вами сегодня, но я должен вам объяснить некоторые принципы электротехники. Дело в том, что именно она поможет нам сегодня понять, как грех действует. Существует постоянный ток и переменный ток. Это не переменный ток, это не так, когда света нет. Иногда в России бывало так, что свет есть или света нет. Нет, постоянный ток – это DC, по-английски direct current. Он течет от плюса к минусу всегда. Вы на батарейках видели, да, там плюс есть и минус. А если кто-то еще под капот машины заглядывал, то там тоже есть батареи, но есть, не есть плюс и минус. А вот переменный ток или alternating current, AC по-английски, он постоянно меняет свое направление. Он 60 раз в секунду, 60 раз в секунду, вот эти лампочки, которые здесь, 60 раз в секунду они фактически тухнут. То есть они меняют свое направление 60 раз в секунду. 120 вольт здесь, и вот оно, электрические частицы или электрически заряженные частицы, они бегают туда-сюда очень быстро, мы этого не замечаем. И поэтому вот энергия происходит. То есть когда мы говорим о том, что происходит на электростанции, как подается электроэнергия, она может выглядеть примерно вот так. Если сейчас мне включат Вот это, вот генератор, который стоит на Bonneville Power, вы все проезжали, наверное, видели эту большую электростанцию, которая есть, он производит примерно, я не знаю точно, сколько здесь, но примерно 13 тысяч вольт. Это значит, что в секунду 60 раз поднимается до 6500 вольт, проходит дальше через ноль и опускается до 6500 минуса. Понимаете, в секунду 60 раз вот так. Ну, казалось бы, ну что это такое? Ну, меняется, да, пусть меняется. Проблема заключается в общем, когда подключают в сеть новый генератор. Включи следующий слайд. Вот эта сеть, в Америке десятки тысяч генераторов. И все они, представляете, 60 раз в секунду вот так меняется, и все они должны один в один вот так работать. То есть, когда подключают новый генератор, его не могут просто так включить. Почему не могут? Потому что может произойти следующее. Включи следующий кадр. Может произойти следующее, что в тот момент, когда в сети плюс 6500, а этот генератор будет давать минус 6500. Вы знаете, что происходит, когда с плюс с минусом соединяют? Искра, когда на батарейке. Но когда на 6,5 или 13 киловольт, 13 тысяч вольт, искра большая. Искра будет очень большая. Если ты вернешь мне следующий слайд, предыдущий слайд, пожалуйста. Вот, то вот представьте себе, если вот этот подключили генератор, не синхронизировав его с сетью, этот генератор мгновенно сгорит. Мгновенно. Он сеть не изменит, а сеть его спалит. Теперь мы посмотрим на следующий. Перелистни два слайда дальше. Проблема заключается вот в чем, что здесь много разных линеек, я вам объясню сейчас почему. Дело в том, что согласование генератора электрической энергии должно происходить по нескольким параметрам. Не только по частоте 60 Гц. Гц – это количество этих изменений в секунду. Не только по частоте, но и по напряжению. То есть, если, допустим, какой-то генератор, он 60 Гц дает вот этот, но у него напряжение только 2000 вольт, а не 6500 вот здесь. Естественно, вот здесь возникает напряжение, и этот генератор горит, вылетает. Или же он может не совпадать по частоте. То есть, когда мы говорим о том, чтобы согласовать, включить генератор, это очень сложное дело. Он должен совпадать как минимум по трем параметрам. Это фаза, сдвиг по фазе, слышали? Это не просто фраза, это действительно серьезная вещь. Вот, это фаза, это напряжение и частота. Теперь давайте посмотрим, как это касается всех нас. Отношения с Богом очень похожи на взаимоотношении генератора с сетью. Очень похожи. Дело в том, что человек – это генератор. Человек – это не пассивный субъект. Вот есть камни, есть океан, даже животные, они действуют, исходя из инстинкта, у них нет самосознания. А каждый человек, каждый маленький человечек – это генератор. И что он генерирует? Он генерирует мысли, мнения. У него есть понятие, что такое правильно. Вам никогда не приходилось сталкиваться с детьми, которые вы ему говорите вот так? Он говорит, я знаю. Это генератор. Это генератор, который говорит, я знаю, вот так правильно. Кроме мыслей, мы генерируем чувства и желания. Я так хочу. Кроме чувства и желания, мы генерируем определенную позицию. Я что-то значу. То есть, когда мы говорим о том, что Бог сотворил Адама и Еву, Адам и Ева, они сотрудничали с Богом полностью, исполняя Его волю. Они сами мыслили. Они сами принимали решения, они сами знали, они сами желали, но их желания полностью совпадали с сетью, с этой глобальной сетью, с Богом. Что сделал дьявол? Давайте еще раз посмотрим. «И сказал змей жене, нет, не умрете, Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Вы знаете, что произошло? Если ты переключи еще раз этот кадр с генератором. Получается так, что вот Ева теперь, вот в данном случае, она говорит, нет, все это будет по моей фазе и по моей чистоте и под моим напряжением. Но этого не будет. В этом огромный обман, огромный дьявольский обман. Вы будете как боги. Писание называет грех беззаконием. 1 Иоанна 3:4 написано, «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Здесь нужно учесть, что Божий закон – это не арбитрарный свод правил, который Бог написал. Божий закон – это выражение того, кто Он есть. Это то, что Он генерирует. Он пульсирует постоянно. Он постоянно производит свою волю. У него есть мысли, позиции, желания, чувства. Он свою волю выражает. Всякий раз, когда мы не соответствуем, не совпадаем с его волей, мы входим в конфликт с ним. Давайте посмотрим еще один кадр. Вот посмотрите теперь, вот это вот Божья воля. Вот это мы. Мы даже в некоторых точках совпадаем с Божьей волей. Проблема только в том, что Он здесь идет вверх, а мы идем вниз. Проблема в том, что мы сами управляем этим всем делом. И так 60 раз в секунду. То есть нет мгновения, где вы своей позицией бы не противились Богу. А представьте себе 6000 вольт, бьет сильно. Я думаю, кто-то пробовал 120, да? Пробовали, щипая. Я когда-то 380 пробовал на работе, нечаянно. Сильно щипая. И я видел людей, которые попробовали 10 киловольт. Пепел остался. То есть, когда мы говорим о человеке, противостоящем Богу, здесь вопрос не в том, почему Бог так сильно накажет людей в аду. Здесь вопрос, почему мы до сих пор живы. И так 60 раз в секунду. Всем своим существом человек противится Богу. В этом сущность греха. Вот почему Бог предупреждает. Бытие 2.16. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вот эта фраза «смертью умрешь», она переводится как «неизбежно умрешь», «не можешь не умереть», «не можешь не умереть». 2 Паралипоменон, 20 глава, мы читаем, «Господи Боже, Отцом наших, не Ты ли Бог на небе, и Ты владычествуешь над всеми царствами народом, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя». Именно об этом говорит апостол Павел в Афинах, когда он объясняет нужду в спасении, обращается к философам, и он говорит о том, что Бог – владыка вселенной, вот, и Бог, сотворив человека, имеет определенные ожидания от него. И дальше он заканчивает ясным утверждением о неизбежно грядущем суде. Деяние 17.30. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем и воскресил его из мертвых. Вот, друзья, почему озеро, горящее огнем и серое. В какой-то степени Божий суд против человеческого греха выражается уже здесь и сейчас. Римлянам 1.18 мы читаем, «Ибо открывается гнев Божий». Вот это напряжение. Гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправды. То есть во всякой точке, когда вы в своем мнении даже думаете, вот так правильно, и ваша позиция расходится с Божьей позицией, вы генерируете ложь. И Бог не может не наказать. Дальше он описывает как он действует, что происходит в обществе сегодня. Римлянам 1:24. «Предал их Бог в похотях сердец их нечистоте». Это первая форма Божьего, выражения Божьего гнева. Окей, так правильно, хорошо, живи. 26 стих. «Поэтому предал их Бог постыдным страстям». Так правильно, хорошо, утопай. 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, заметьте, не синхронизировались». Кстати, это был один из моих любимых процессов, когда я работал на электростанции немножко, когда новый генератор после ремонта вводят его в систему, его синхронизируют. Специальный прибор есть, который точно-точно подгоняет по частоте, напряжению, по фазе, по всему. Иначе он не будет работать. Иначе он не сможет не просто вложить что-то в систему, а он вообще сгорит, он умрет. Однажды Бог во время Божьего, когда время Божьего долготерпения закончится, каждый человек неизбежно получит возмездие за всякое противление Богу. Друзья, вот почему всякое противление Богу обязательно будет наказано, не может быть не наказано. Откровение 22:12. «Все гряду скоро, и возмездие мое со мною». Таким образом, самая глубокая проблема человечества, она связана не с каким-то конкретным грехом, не с преступностью, не с гомосексуализмом, не с чем-то ужасным, что вы можете себе представить. Самая глубокая проблема связана с позицией человека по отношению к Богу, с его претензией на самостоятельность и независимость. В этом корень всех зол. К большому сожалению, люди в массе своей не видят ничего страшного в этом. И, к сожалению, даже христиане сегодня, они видят своей главной ценностью самораскрытие, самореализацию, утверждение своих вкусов, своего мнения и так далее. Это глубочайшее заблуждение. Теперь давайте посмотрим на выражение независимости от Бога. Мы уже упомянули о том, что независимость от Бога имеет практическое выражение, и нам нужно увидеть это в реальности жизни, иначе нам это будет мало пользы от этого. Первое – это независимое мышление. Первый аспект независимости от Бога – претензия на независимое знание, на независимый авторитет. Люди думают, что они сами без Бога могут знать истину, что хорошо и что плохо, что правильно и что неправильно. Это чрезвычайно важный аспект духовной жизни, потому что люди по своей природе самоуверены. Они по своей природе, вот еще только родился, только научился говорить, он уже, или даже еще не научился говорить. Он уже своим поведением подтверждает, что у него есть свое мнение, которым он дорожит больше всего. Но это величайшее заблуждение. Для правильного мышления необходимо, во-первых, иметь точное знание всех фактов, во-первых. И во-вторых, необходимо иметь правильную точку отсчета, относительно которой мы можем оценивать что-либо вообще. К сожалению, люди очень часто, они связывают свою свободу с правом иметь свое собственное независимое мнение. В действительности это неверно. Представьте себе студента, который на вопрос, сколько будет 2×2, имеет свое собственное мнение, отличающееся от мнения таблицы умножения. Вот в данном случае его свобода будет соответствовать точности его знания, его подчинения законам математики. Вот никто почему-то не спорит. А хуже еще, если мы представим себе инженера. Инженер, который рассчитывал прочность моста, по которому мы переезжаем из Ванкувера в Портленд. Представьте себе, что он творил в свободном полете, в свободе от законов физики. Вот, а зачем быть связанным законами физики? Если он хочет какую-то опору сделать из плексиглаза, она будет красиво смотреться. А при чем здесь физика? То есть, когда мы говорим о таких явлениях, то независимость здесь – это совершенно не главное понятие. Наоборот, здесь крайне опасная вещь. Когда-то Иисус сказал к уверовавшим в Него иудеям, 8 глава Евангелия Иоанна, 31 стих, тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, тогда вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободным». Хороший инженер – тот, кто хорошо знает физику, который очень точно рассчитывает в соответствии с законами физики. Вот этот инженер и может творить в рамках физики. От него ожидается творчество, но в рамках физики. Иначе это безумие будет. Вот это независимое мышление. Свобода человека возможна только в истине, которая непосредственно связана с Богом. Вы знаете, в чем главная причина была, по которой израильтяне, которых Бог вывел из Египта, они не вошли в обетованную землю, но умерли в пустыне? Главная причина была в том, что у них было свое собственное мнение. Они не соглашались с Богом. Помните, когда они послали 12 разведчиков посмотреть на землю, и вот эти приходят, и 10 из них говорят: «Земля хорошая, все хорошо, но слишком большие города и слишком сильные люди, не возьмем». И 2 человека, Иисус Навин и Халев, говорят: «Нет, нет, действительно, города большие, люди сильные, но мы победим, мы возьмем, нужно идти». Почему? Почему они говорили так? Бог сказал. Числа 14, глава 8 стих. «Если Господь милостив к нам, то ведет нас в землю эту и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте». Друзья мои, вы можете делать что угодно. Учиться, не учиться, жениться, не жениться, строить дом, не строить дом. Только против Господа не восставайте. Все остальное не имеет значения. Если женитесь, восстав против Господа, или купите эту машину, восстав против Господа, или построите дом, восстав против Господа, будет то же самое, что было с евреями, которые вышли из Египта. Только против Господа не восставайте. Почему напряжение возникает, и напряжение спалит вас? Рано или поздно Божий гнев сожжет. Вот почему, когда Иисус Навин входит в обетованную землю и вводит народ, Бог ему говорит, Иисуса Навина 1:8, «Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Для чего? Чтобы в точности исполнять. Я говорю недавно с одним человеком, спрашиваю: «Ты Библию читаешь?» «Ну, почитываю. Once in a while». Я в основном devotional читаю. А зачем? Я ее один раз прочитал, от начала до конца. Но я ж не перечитываю «Войну и мир» регулярно, каждую неделю. Так вот, «Войну и мир» не надо перечитывать. И можете вообще ее даже не прочитать. А вот Библию нужно читать. Почему? Потому что мышление твое регулируется, если не Библией, то чем-то другим. Если мы вернемся еще к одной схеме, посмотрите, что нам нужно. Вот это вот то, что есть, вот это вот то, что есть. Здесь много можно нарисовать еще самых разных кривых. А вот это вот то, что нужно. Видите, вот эта вот желтенькая такая полосочка. Вот только тогда человек будет генерировать то же самое, что Бог. Он будет пульсировать вместе с Ним. В этом наша цель. Вот почему мы в собрании. Вот почему регулярно нужно утром читать Библию для того, чтобы наполнить свое сознание Писанием. Вот почему Библию нужно полюбить. Потому что без нее мы не можем правильно мыслить. Без нее мы имеем свои собственные желания. Одна из ситуаций, которая в Новом Завете случилась, я думаю, стоит на ней остановиться немножко хотя бы. Матфея 16 глава, помните, Петр, который уже верующий человек, он уже признал Христа Сыном Божиим, Мессией. Вот. И когда Христос говорит о приближающихся страданиях, а Петр говорит: «У меня есть своя точка зрения, Господи. Да не будет этого с тобой». Помните эту историю? То есть, заметьте, в данном случае синусоида апостола Петра расходится с желаниями Иисуса Христа, с волей Иисуса Христа. Смотрите, что Христос ему отвечает. Христос говорит, отозвал его, да не будет, Господи, Петр начал прикословить ему и говорит, будь милостив к себе, Господи, да не будет это с тобой. Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня кто? Сатана. Почему сатана – это противник? Потому что ты в данном случае противишься моей воле. Между мной и тобой возникает напряжение. И напряжение большое. Потому что ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое. Всякое мнение, не соглашающееся с Божьим мнением, будет претензией на собственный авторитет. В действительности, это и есть вызов Богу. Всякий раз, когда мы считаем истиной что-либо без согласования с позицией Бога, мы претендуем на свою собственную божественность, идя против Бога. Второй аспект, вторая форма выражения нашей независимости от Бога – это независимые желания. Это когда мы хотим, независимо от того, что Он хочет. Вот я хочу. И сколько мы хотим. Вот представляете, представьте себе, вот здесь 1000 с лишним человек, это 1000 с лишним генераторов. И каждый пульсирует. И у каждого желание. И все эти желания в разные стороны, с разной частотой, по разной фазе. Часто со сдвигом. Вернее, всегда со сдвигом по фазе, от фазы Божией. Вот почему мы говорим об Иисусе Христе. Вообще, это еще одна сторона. Кстати, современный мир вообще говорит, человек живет для того, чтобы реализовать свои желания. Начиная еще с Фрейда, люди говорили, подавление сексуальных желаний вредно для здоровья. Нарушает композицию личности и так далее. Фрейд – это середина 20 века. Сегодня это все вообще подняли на постулат идола и поклоняются этому. И говорят, человек живет, и сегодня мы слышим это в христианском мире. Если я хочу этого, почему это плохо? Я слышал даже других людей, которые говорят, почему Бог вложил такое желание, а не дает мне возможность ее удовлетворить. Вы, может быть, перепутали, это не Бог вложил, это плоть генерирует это желание. Писание говорит совершенно иную картину, совершенно отличающуюся от того, что сегодняшний мир представляет. Иакова 1,14 говорится, «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь чем? Собственной похотью». Что такое похоть? Сильное желание. That's it. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. И дальше похоть же зачавшая рождает грех. То есть, оказывается, сфера желаний – сверхважная сфера. It should be strongly regulated. Она должна быть строго регулируемой. Если ее не регулировать, она пойдет в разнос. Пойдет в разнос. Здесь дьявол еще внушил одну ложь. Эта ложь заключается в том, что мы живем для того, чтобы удовлетворять свои желания. Это огромнейшая ложь. Почему? Потому что посмотрите хотя бы одного человека, который живет для удовлетворения своих желаний, чтобы он сказал, что он удовлетворен. Алкоголик никогда не напьется, ему всегда нужно больше, ему похмелиться нужно. Наркоман, начинающий с марихуаны, ему завтра нужно будет больше дозы. Ему нужно будет сильный наркотик. И человек, который видит свою жизнь в богатстве, удовлетворении от богатства, ему никогда не будет достаточно. Я читаю о людях, которые человек там в огромной депрессии, он потерял 2 миллиона долларов. Из своих 52. It doesn't make any difference. Это абсолютно не оказывает никакого влияния на его жизнь. Это огромнейшая ложь. Иаков пишет, посмотрите, 4 глава, 1 стих. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли? не от вожделений ли ваших, воюющих в членах ваших? Вожделение – это сильные желания. Он говорит, ваши все проблемы исходят от того, что ваши желания, они wild, они не стабилизированы. Желаете и не имеете. Желаете до того, что убиваете. Или завидуете. Не можете достигнуть. Припираетесь, враждуете и не имеете. Почему? Потому что не просите. Вот правильная реализация желаний. Просите и не получаете. Почему? Потому что просите не то. Просите не на добро. Каждый раз, когда наши желания расходятся с Божьими желаниями, мы в действительности утверждаем, что мы боги, пытаясь подчинить себя Бога, Божью волю. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Давайте еще раз посмотрим на эту схему. Это то же самое. Представьте себя, вот каждый раз, когда мы желаем не того, что желает Бог, Божья воля, мы утверждаем, я, Господи, знаю, как правильно. А я этого хочу. А я вот просто хочу. Правильно, неправильно, а я хочу. Люди считают, что в этом смысл жизни, в этом их человеческое достоинство, в этом права человека, в этом вообще объяснение всего того, что происходит на земле. Писание говорит по-другому. Римлянам 12:2. В результате действия Евангелия не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Писание говорит о том, что есть вот эта глобальная, благая, совершенная воля Божия. Писание говорит о том, что наша жизнь заключается в том, чтобы понять ее, уловить ее и подчиниться ей для того, чтобы иметь свободу. Для того, чтобы иметь гармонию с Богом. Иисус об этом учит, Матфея, 6 глава, 9 стих. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, то есть не моя синусоида управляет, Твоя. Царствие Твое, и дальше смотрите, и да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Именно об этом говорил Иисус, сравнивая себя с виноградной лозой и нас, верующих в Него, с ветвями. Смотрите, Иоанна 15:5. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Вот веточка, которая на лозе, она производит сок. Из лозы течет в эту ветку. И этот сок, она гармоничен с лозой. 7 стих. «А если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то тогда смотрите, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Вот когда пребудем в нем, и слова его в нас, вот тогда желание его в нас. Тогда наше желание синхронизировано с его желанием. В этом главное. Итак, мы говорили уже о двух категориях, в которых нам необходима полная гармония с Богом. Это наше знание, мнение, позиции и наши желания. Последняя категория – это независимая значимость. Она связана с тем, кто является смыслом вообще всего. Сотворив человека по образу и подобию своему, Бог устроил жизнь так, что наша значимость заключается в нем. У нас нет своей независимой от него значимости. Вот подобно тому, представьте себе, опять-таки, я не знаю точно, некогда было найти цифры, сколько всего генераторов в энергетической системе Соединенных Штатов. Ну, их, наверное, десятки тысяч, может, сотни тысяч. Вот представьте себе, включают один маленький генератор, сеть без него обойдется. Сеть обойдется без него. А его смысл только тогда, когда он отдаст то, что потенциал, который у него есть, согласовано вместе с сетью. В этом его смысл. Или же ему придется установить свое собственное царство, что невозможно. Именно это попробовал сделать дьявол когда-то. Исаия 14 глава 12 стих. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы. говорил в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышним». Друзья, грешному человеку покорность Богу кажется унизительной. Вот у нас самомнение такое. Покорность Богу кажется унизительной. Получив от Бога физические способности, разум, творческие способности, силы, возможности, а также богатейшие ресурсы земли, мы, люди, берем все это и, возомнив о себе, мы утверждаем, что мы имеем значимость сами по себе. Мы сами способны контролировать жизнь. Мы сами способны решать свои проблемы. Что-то подобное говорил когда-то Навуходоносор, вавилонский царь. Что-то подобное говорил Пилат. Это очень интересная история, когда Христос на суде перед Пилатом стоит, и вот Пилат отвечает, вернее, Пилат говорит, когда Христос ему не отвечает, 19 глава Иоанна, 10 стих, Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не дано было тебе свыше». То есть Пилат ему говорит, обращаясь к Иисусу, говорит: «Сгармонизируйся со мной, с моей вот этой кривой». Христос говорит: «Твоя кривая не главная, я гармоничен с тем, кто действительно контролирует все». В этом суть. Нас постоянно оказывает давление. Кто-то, пытаясь заставить нас сгармонизироваться с Ним. В этом-то суть христианства, в том, что мы понимаем, кто имеет смысл и кто имеет значение здесь, на земле. Эта истина очень хорошо еще показана в истории Израиля. Вы помните, Бог выводит Израиль из Египта, а до этого Он допускает то, что семья Иакова переселяется в Египет и фактически становится рабами. Знаете, для чего? Для того, чтобы потом, когда Он их спасет, они помнили, что их значимость не в них. Кто они были? Они были рабы. Они, правда, это сразу же забыли. Моментально забыли. Вот почему Второзаконие, он напоминает. Мы сейчас живем так, как Иваны, не помнящие своего родства, есть такая пословица. Так люди не помнят. А что там было у вас? Это в прошлом что было. А вот Бог Израилю заповедал, смотрите, 15 стих 5 главы: «И помни, чтобы ты был рабом в Египте». Помни. Почему? Потому что не в тебе значимость, а в Божьей любви. Не в том, что ты хороший, не в том, что ты такой семь пядей во лбу, не в том, что у тебя своя собственная значимость. Как только евреи забывали это, они попадали снова в ту или иную форму рабства. Я как-то давно рассказывал эту историю. У меня в гараже лежал когда-то генератор от Бьюика. Была у меня такая машина, Бьюик, когда-то. Вот я уже не помню, как, то ли как-то ремонтировали где-то лишний генератор. Хороший был, он не новый, но очень рабочий генератор был. Ну, я, как все люди, которые жили в Советском Союзе, которые болтика не выбросят, вот, но я не мог выбросить этот генератор. Ну, не мог. Вот, ну, вот это такая хорошая вещь. Вот я его перекладывал с полки на полку каждый раз, когда мы делаем ремонт, вот, или там мы чистим там что-то в гараже, порядок наводим. Ну, посмотришь на это, ну, хорошая штука. Ну, сердце не дает выбросить его. Опять положил. Это годы. Я уже не помню, куда я его выбросил, когда, может, жена сделала, пока меня не было. Но суть вот в чем, что этот генератор имеет смысл только в Бьюике. Сам по себе он не нужен. Ну, если только гвозди на нем выправлять. Но он не для этого сделан. Вот точно так человек имеет смысл только в общении с Богом. Сам по себе он не имеет значимости. В этом огромнейшая проблема людей вообще и многих верующих людей в частности. Итак, определение греха после всего, о чем мы говорили. Грех – это внутренняя дисгармония с Богом, выражающаяся в претензии на независимость от Него. Вы можете сюда добавить в мыслях, мнениях, в желаниях, в чувствах, в позиции, в значимости и так далее. Это главное, что нам нужно знать. На этом можно было бы закончить, но есть еще один очень важный фактор, который я хотел бы взять на это несколько минут, чтобы на нем остановиться. Дело в том, что если вы будете пытаться согласовать свою жизнь с волей Божией, у вас не получится. Вы быстро обнаружите, и здесь провалил, и там провалил, и 60 раз в секунду провалил. Но, к счастью, был тот, кто абсолютно точно гармонизирован с Отцом. Филиппийцам 2 глава 5 стих. «У вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду, став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Вот почему Иисус единственный, кто никогда не согрешал. Если мы посмотрим еще раз на эту схему, посмотрите, вот это Божья воля, и включи следующий кадр, вот это Христос. Вот почему только в Иисусе Христе спасение. Вот почему написано «нет другого имени под небом». Вот почему только погрузившись в Него, мы можем в совершенной степени всегда точно иметь мир с Богом. Римлянам 3:23 написано, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Вот там нужно вот туда погрузиться, вот в эту вот Его линеечку. Победа над грехом возможна только в Иисусе. Колоссянам 1:21-22. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смерти Его, чтобы представить вас святыми и непорочными перед Собой, только в Иисусе Христе, друзья. Вот почему любить Христа нужно. Свобода от греха и полнота жизни возможна только в Иисусе Христе, Колоссянам 2:9, ибо в Нем обитает всякая полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем. Вот почему, друзья, нам нужен Иисус Христос. Если вы сегодня еще не со Христом и не в Нем, бойтесь Божьего гнева. Бегите и спрячьтесь, укройтесь, сокройтесь в Иисусе Христе. Сделайте то, о чем Иисус когда-то сказал. Тогда сказал Иисус ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, откажись от своей этой кривой и возьми крест Мой и следуй за Мною».